Глава вторая. Понедельник, 7 августа 1961. Я прибыл в дом Дона Хуана в Аризоне в пятницу, часам к 7 вечера. С ним на веранде сидело еще пятеро индейцев. Я поздоровался с Доном Хуаном и в ожидании сел. После продолжительной паузы один из них встал, подошел ко мне и сказал по-испански: «Буэнос ночес». Я тоже встал и сказал: «Буэнос ночес». Потом все они по очереди повторили церемонию, пробормотав «Буэнос ночес» и обменялись со мной рукопожатием, точнее, просто касались своими пальцами моих, тотчас отдергивая руку. Мы опять уселись. Казалось, они просто стесняются, точно не знают, что сказать, хотя все говорили по-испански. Было, наверное, около 7:30, когда вдруг все встали и, по-прежнему не произнося ни звука, направились за дом. Дон Хуан сделал знак следовать за ним, и мы забрались в стоявший за домом старенький грузовик-пикап. Я сел сзади с Доном Хуаном и двумя индейцами помоложе. Никаких сидений или скамеек не было, и пришлось усесться прямо на металлический пол, который казался ужасно твердым, особенно когда машина свернула с шоссе на грунтовую дорогу. Дон Хуан сказал мне на ухо, что мы едем к одному из его друзей, у которого имеется для меня 7 мескалита. «А у тебя самого разве нет, Дон Хуан?» — спросил я. «Есть, но не для тебя. Видишь ли, свести тебя с мескалита должен кто-то другой».
«Можно узнать, почему?»
«Может быть, ты ему не понравишься, и он тебя отвергнет. Тогда ты никогда не сможешь познакомиться с ним как следует и полюбить его. И значит, придет конец нашей дружбе».
«Почему я могу ему не понравиться? Я же ему ничего не сделал».
«А вовсе не обязательно что-нибудь делать, чтобы понравиться или не понравиться. Он либо принимает тебя, либо сметает прочь.
Но если я ему, положим, не понравлюсь, так, может, я могу сделать что-нибудь, чтобы понравиться?»
Двое индейцев, очевидно, услышали мой вопрос и засмеялись. «Нет», — сказал Дон Хуан, «тогда уже никто ничего не сможет сделать». Он отвернулся и, казалось, забыл обо мне. Мы добирались, наверное, не меньше часа, пока, наконец, не остановились у небольшого дома. Уже совсем стемнело, и когда водитель выключил фары, я смог различить лишь смутный контур постройки. Молодая женщина, судя по акценту мексиканка, пыталась успокоить без конца лаявшую собаку. Мы вылезли из машины и подошли к дому. Мужчины вполголоса поздоровались с мексиканкой и вошли внутрь дома, а она все пыталась криком унять собаку. Комната была просторная, но забитая всяческой рухлядью. Маленькая тусклая лампочка едва рассеивала полумрак. У стены стояло несколько стульев со сломанными ножками и продавленными сиденьями. Трое индейцев уселись на красный диван, продавленный почти до самого пола, старый и грязный, который, однако, среди прочего хлама выглядел наиболее респектабельно. Остальным достались стулья. Долгое время все сидели молча. Вдруг один из мужчин встал и вышел в соседнюю комнату. Это был индеец лет 50, высокий и смуглый. Через минуту он вернулся с жестянкой из-под кофе. Он снял крышку и вручил банку мне. В ней было 7 каких-то странных предметов, разных по форме и размеру, одни почти круглые, другие продолговатые. На ощупь они напоминали ядро ореха или поверхность пробки, на вид — темную ореховую скорлупу. Довольно долго я вертел их в руках, потирая и поглаживая. «Это жуют», — сказал Дон Хуан вполголоса. До этого я не замечал, что он сидит рядом. Я взглянул на остальных, но никто не смотрел в мою сторону. Они о чем-то очень тихо переговаривались.
Тут меня охватила тревога и сильный страх. Я почти потерял над собой контроль. «Мне нужно выйти в туалет», — сказал я Дону Хуану. «Я немного пройдусь». Он протянул мне банку, и я положил батончики пиота обратно. Я направился к двери, когда мужчина, вручивший мне банку, встал, подошел ко мне и сказал, что туалет в соседней комнате. Дверь туалета оказалась почти напротив. Рядом, вплотную к двери, стояла большая кровать, занимавшая едва ли не всю комнату. На ней спала молодая мексиканка. Я постоял у двери, а потом вернулся. Хозяин дома обратился ко мне по-английски. «Дон Хуан говорит, что ты из Южной Америки. Знает ли у вас там мескалита?» «Нет», — сказал я. «Такого я что-то не слышал». Их вроде заинтересовала тема Южной Америки, и мы немного поговорили об индейцах. Потом один из них спросил, зачем я собираюсь есть пиот. Я ответил, хотелось бы узнать, что это такое. Они сдержанно засмеялись. Дон Хуан мягко подтолкнул меня. «Давай, жуй, жуй». Ладони у меня вспотели, желудок свело. Банка с батончиками пиота стояла на полу возле стула. Я нагнулся, взял первый попавшийся и положил в рот. Привкус был затхлый. Я откусил половину и принялся жевать. Рот наполнился сильной вяжущей горечью и моментально онемел. По мере того, как я жевал, горечь усиливалась, вызывая неприятное обилие слюны. Ощущение в деснах и небе было такое, точно я ем солонину или воблу, отчего жевать приходилось еще усердней. Потом я сживал вторую половину, и рот настолько онемел, что я уже не чувствовал горечи. То, что я жевал, было теперь комком волокон, вроде сахарного тростника или пережеванных долек апельсина, и я не знал, проглотить их или выплюнуть. В эту минуту хозяин встал и пригласил всех на веранду. Мы вышли и расселись на темной веранде. Сидеть здесь было очень удобно, и хозяин принес бутылку текильи. Мужчины сидели в ряд, прислонившись к стене. Я сидел крайним справа. Дон Хуан, сидевший рядом, поставил банку с пиотом у моих ног. Потом он вручил мне бутылку, которую пустили по кругу, и велел отхлебнуть немного, чтобы смыть горечь. Я выплюнул то, что осталось от первого батончика, и отхлебнул. Он приказал не глотать, а только прополоскать рот текильей, чтобы остановить слюну. Со слюной это мало помогло, но хоть убавило горечь. Дон Хуан дал мне сушеный абрикос или смокву. В темноте я не разобрал, что именно, как, впрочем, и самого вкуса, и велел жевать не спеша и как можно тщательней. Проглотить то, что я жевал, было заведомо невозможно. Я был уверен, что оно сразу застрянет в пищеводе. Немного погодя, бутылка вновь пошла по кругу. Дон Хуан сунул мне кусок жесткого вяленого мяса. Я сказал, что не хочу есть. «Это не еда», — веско произнес он. Процедура повторялась 6 раз. Я помню, что сживал уже 6-й батончик, когда разговор стал очень оживленным. Хотя я не мог понять, на каком языке говорят, но тема разговора, в котором участвовали все сидевшие на веранде, была чрезвычайно интересной, и я старался не пропустить ни слова, чтобы при случае и самому что-нибудь вставить. Но когда я попытался что-то сказать, то обнаружил, что это невозможно. Слова бессвязно кружились у меня в голове. Я сидел, прислонившись к стене, и слушал, что говорят мужчины. Они говорили по-итальянски, и без конца повторялась фраза о том, до чего глупы акулы. Как-то я говорил Дону Хуану, что первые попавшие в Америку испанцы называли реку Колорадо в Аризоне «El Rio de los Tizones» — «река головешек». А потом кто-то переврал «Tizones», и получилось «El Rio de los Tiburones» — «река акул». Я был уверен, что именно эту историю обсуждают сейчас. и мне и в голову не приходило, что никто из присутствующих не может знать итальянского. У меня начались сильные позывы к рвоте, но не помню, рвало ли меня на самом деле. Я попросил кого-нибудь принести воды, меня мучила невыносимая жажда. Дон Хуан принес и поставил у стены большую кастрюлю, а с ней сделанную из жестянки маленькую кружку. Он зачерпнул из кастрюли, протянул мне кружку и сказал, чтобы я не пил, а только прополоскал рот. Вода выглядела странно. Она была сверкающей и глянцевой, как глазурь. Я хотел спросить Дона Хуана, что бы это значило, и собрался с силами, чтобы выговорить свои слова по-английски, но тут вспомнил, что он не знает английского. Я испытал настоящий шок. А затем окончательно понял, что хотя мысли у меня абсолютно ясные, говорить я не могу. Я хотел рассказать об этом странном превращении с водой, но то, что последовало, не было речью. Это было такое ощущение, как будто я не говорю, но мои мысли свободно, как жидкость, выливаются изо рта. Это был приятный поток жидких слов. Я выпил воды. Чувство тошноты прекратилось. К этому времени исчезли все звуки, и я обнаружил, что мне трудно фокусировать глаза. Я хотел найти Дона Хуана, и когда повернул голову, заметил, что поле зрения сократилось до круглого участка перед глазами. Ощущение не было пугающим или неприятным, напротив, это было что-то новое. Я мог буквально, так сказать, сканировать землю, фокусируя глаза на узком участке и затем медленно поворачивая голову в любом направлении. Когда я вышел со всеми на веранду, уже совсем стемнело. Виднелось только далекое зарево от городских огней, и все же в поле моего зрения все было прекрасно видно. Я совершенно забыл про Дона Хуана, про всех остальных. Вообще, зачем здесь нахожусь? И с головой ушел в обследование всего, что попадется своим сузившимся и обострившимся зрением. Мой взор упал на шов между полом веранды и стеной дома. Следуя взглядом за поверхностью стены, я медленно повернул голову и увидел сидящего у стены Дона Хуана. Я сдвинул голову влево, чтобы взглянуть на воду, и увидел дно кастрюли. Потом я медленно поднял голову и увидел приближавшегося к воде обычного черного пса. Он приблизился и начал лакать воду. Я поднял руку, чтобы его отогнать. Для этого пришлось сфокусировать на нем глаза, и тут я увидел, что он прозрачный. Вода была сверкающей тягучей жидкостью. Я увидел, как она входит в тело собаки по ее горлу. Я видел, как вода разливается равномерно по всему телу и затем истекает через каждый волосок. Я видел, как светящаяся жидкость движется по каждому волоску и затем изливается наружу, образуя длинную светящуюся шелковистую гриву. В этот момент я ощутил сильные судороги, и через пару секунд вокруг меня образовался очень низкий и узкий туннель, твердый и удивительно холодный. На ощупь он был словно из толстой фольги. Я обнаружил, что сижу на полу туннеля. Я попытался встать, но ушибся головой о железный потолок, а туннель стал сжиматься, пока не начал душить меня. Я помню, что полз к круглому отверстию, где кончался туннель. Когда я добрался до выхода, если вообще добрался, то уже все забыл. Собаку, Дона Хуана, себя самого. Я задыхался от усталости. Одежда вся была пропитана холодной липкой жидкостью. Я катался взад-вперед, пытаясь найти положение, в котором можно отдохнуть, в котором хоть не так страшно будет колотиться сердце. При одном из этих движений я вновь увидел собаку. Я сразу все вспомнил, и в голове прояснилось. Я обернулся, чтобы найти Дона Хуана, но не увидел никого и ничего. Видеть я мог только собаку, которая светилась все ярче. Ее тело испускало сияние. Я вновь увидел, как по нему течет вода, озаряя все внутри, как костер. Я добрался до воды, погрузил лицо в кастрюлю и пил вместе с собакой. Руками я упирался в землю перед собой, и когда я пил, я видел, как жидкость течет по моим венам, переливаясь красным, желтым и зеленым. Я пил без конца. Я пил, пока не начал полыхать. Я весь горел и светился. Я пил, пока жидкость не начала изливаться из моего тела через каждую пору и через каждый волосок, подобно шелковым волокнам. Так что теперь я был окружен большим светящимся радужным ореолом. Я взглянул на собаку, у нее был такой же. Все мое тело наполнилось высшей радостью, и мы вдвоем побежали в направлении какого-то желтого тепла, исходившего из какого-то непонятного источника. И там мы с псом стали играть. Мы играли и боролись, пока я не узнал все его желания, а он — все мои. Мы по очереди манипулировали друг другом, как в кукольном театре. Я двигал его ногами, вращая носками своих, и каждый раз, когда он кивал головой, мне неудержимо хотелось скакать от счастья. Но самый коронный номер был у него, когда он заставлял меня, сидя, чесать ногой голову. Делал он это, мотнув головой и хлопая ушами. Это был просто верх совершенства. Это было что-то невыносимо забавное. Какой штрих грации и иронии, думал я, какое мастерство! Меня охватила неописуемая эйфория. Я смеялся до тех пор, пока из легких не ушел весь воздух. У меня было ясное ощущение, что я не могу открыть глаза. Я видел сквозь толщу воды. Это было длительное, очень болезненное и тревожное состояние, будто уже проснулся, но никак не можешь пробудиться окончательно. Затем постепенно мир приобрел ясность и вошел в фокус. Поле зрения вновь стало ясным и широким, и первым пришло обычное сознательное действие — оглянуться и отыскать это чудесное существо. И здесь я испытал самую трудную фазу. Переход от моего нормального состояния прошел почти незаметно. Я оставался в сознании, чувства и мысли были критерием этого, и сам переход был гладким и ясным. Но эта вторая фаза, пробуждение к привычному трезвому сознанию, была поистине потрясающей. Я забыл, что я человек. От безнадежности меня охватила такая печаль, что я заплакал.